Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит пятая часть автобиографического очерка «Джордж Мюллер». Интересно услышать об одном пожертвовании в 6 рублей для миссии среди язычников, присланных Мюллеру одной дамой в 1867 году. Она писала: «Эти деньги мне передала для отсылки вам одна старушка, вдова. Я знаю ее уже в течение 18 лет как верную христианку. Она в своей жизни испытала много горя. Находясь в постоянной нужде при маленьком доходе, она все же воспитала свою большую семью как истинная ученица Христа и героиня веры. Эта вдова пришла ко мне и сказала: «Человек ведь должен сдержать свое обещание, не правда ли?» Я спросила ее, что она хочет этим сказать. Она мне ответила: «Несколько лет тому назад я была на одном миссионерском собрании. Там я услышала, какие чудные дела совершает Господь среди язычников. Я была так глубоко тронута всем услышанным, что чуть не вскрикнула от жалости, что я только бедная вдова и ничего не могу дать на миссию. Мне казалось, что богатые много счастливее меня, потому что они могут дать по своему усмотрению. И я в молитве дала Богу обещание, что как только мои доходы увеличатся, я пожертвую на миссию среди язычников. Но прошло несколько лет, и я ничего не смогла отложить на миссионеров. Господь заставил меня ждать довольно долго, пока послал мне свою помощь. Моя сестра вышла замуж, и в день своей свадьбы она подарила мне 5 рублей. Потом мне кто-то еще подарил 1 рубль, так что я, наконец, имела кое-что для миссии. Но эти деньги долго лежали у меня дома, так как я не хотела посылать их через кого-нибудь из членов нашей церкви, чтобы кто не узнал, что я их пожертвовала. Воистину, Господь совершает дивные дела. Свое царствие Он строит известными Ему средствами. Хорошо тому, кто надеется на Него». В декабре 1871 года одна верующая женщина писала Мюллеру следующее: «Эту лепту я посылаю вам как знак благодарности Господу за то, что Он после смерти моего мужа и детей дал мне по Своей милости столько силы, чтобы не упасть под тяжестью моего креста, но нести его с покорностью и любовью. Да, Он мне дал столько силы, что я могу благодарить Его и славить даже среди горя. Да будет прославлено Его имя». Одна христианка однажды написала Джорджу так: «Многоуважаемый господин Мюллер, в последнем своем отчете вы упомянули, что если бы каждая верующая женщина в Англии положила бы все свои украшения у ног Господа и превратила бы их в деньги, через это была бы оказана ощутимая помощь делу распространения Царствия Божия, и эти женщины приобрели бы себе нетленные сокровища на небесах. Это ваше примечание глубоко тронуло меня». И я сказала про себя: «Пока в деле Господнем столько нужд, истинные дети Божьи будут иметь мало радости от этих украшений. Поэтому я посылаю вам все, что имею, и мое желание, чтобы Спаситель принял милостиво мою жертву, как некогда Он принял жертву Марии». Один благодетель прислал 5000 рублей. Он писал: «Я очень хорошо помню, как было у меня на душе, когда я в первый раз послал вам на сирот 22 рубля. В то время это для меня были большие деньги. С тех пор я старался быть для Бога верным управителем в веренном мне земном имуществе, и теперь я могу с большей радостью послать вам 5000 рублей, чем тогда 22 рубля. Жена одного купца прислала 3 рубля почтовыми марками вместе со следующими строками. Один человек был нам должен 3 рубля уже более 3 лет, и мы уже не надеялись получить от него долг. Потом как-то мой муж сказал: «Если только этот долг получим, то отошлем его для сирот». И вот несколько дней спустя к нам зашел этот человек и без всякого требования с нашей стороны вернул нам долг. Один лавочник прислал 40 рублей с запиской. «Читая ваш годовой отчет, я убедился, что хотя я человек обращенный, но живу только для себя. Я еще не вполне исполняю слова Спасителя: кто хочет идти за мною, пусть отвергнет самого себя, возьмет на себя крест свой и следует за мною. И слова Христа принесли благословенный плод в моем сердце. Я обещал делать кое-что для Бога. Отказавшись от некоторых удовольствий, я сегодня могу послать вам для сирот 40 рублей. Да примет Господь эту жертву от меня, 80-летнего грешника». В апреле 1868 года Мюллер получил следующее письмо. «Аделаидская больница на улице Петра, город Дублин. Милостивый государь, это письмо за меня пишет другой, так как сама я уже больше не могу это сделать. Я лежу здесь уже порядочное время и вряд ли выздоровею. Так что я хочу сказать вам, что свое имущество я завещала сиротам. Я католичка, по учению папы я никогда не могла верить. Я была замужем за греком, через которого я познакомилась с учением деистов. Мой муж признавал только то, что понятно уму. И через это моя слабая вера была совсем заглушена. В то время я думала, что протестанты довеем не имеют религии, и так как между католицизмом и атеизмом, по моему мнению, не было никакой разницы, я уклонилась в неверие. К великой моей радости я потом встретила несколько протестантов, по жизни которых я ясно увидела, что они верующие. Но вы были первой, от кого я научилась жить верой. Теперь я вас назначаю своим наследником и считаю это великой радостью, что могу служить Господу тем малым, что я имею, и теперь все это я должна оставить вам. Когда вы получите это письмо, меня уже не будет в живых. Понятно, вам будет интересно узнать о состоянии моей души. Могу вам сказать, сердце мое жаждет Христа, хотя познание и вера мои малы. Мое желание и молитва: Господи, дай мне больше веры. Я, подобно описанной в Евангелии женщине, хочу верой коснуться лишь края одежды его, хотя и дрожащей рукой. Над моей могилой я хочу, чтобы написали: «Адам через грех принес ей смерть, Христос через смерть принес ей жизнь». Скоро после этого Джордж получил завещание и извещение, что эта женщина умерла с радостной верой в Сына Божия. Третьего ноября 1869 года в дневнике Джорджа Мюллера записано: «Сегодня утром меня посетил один господин, на котором я видел, как правдиво слово «блажение давать, нежели принимать». Он передал мне 10 000 на сирот и 100 рублей на личные нужды. Неизвестный жертвователь мне рассказал, что вначале он хотел на эти деньги купить себе дом, но сердце его не имело покоя, пока он не решил отдать их на дело Божие. Тогда он будто бы воскликнул: «Господи, все, что я имею, да будет Твое», после чего принес всю эту сумму Джорджу для сирот. Притом он имел на сердце неописуемую радость, что мог кое-что сделать для бедных сирот. Один сапожник давно имел желание кое-чем помочь сиротам, но, имея очень маленький заработок, не мог ничего отложить. Но в начале этого года он дал обещание дать от каждой пары подчиняемой обуви на это дело одну копейку, если ему в год придется починить 1000 пар. Надеясь на помощь от Бога, что он пошлет ему достаточно работы, он сразу стал откладывать эти копейки. И Бог услышал его. Он дал ему столько работы, что он еле справлялся, и в конце года мог дать для сирот 15 рублей. Декабря 1877 года из Паслея было получено 20 рублей со следующим письмом. «Эти 20 рублей я посылаю как жертву благодарности за то, что Бог так милостиво услышал мои молитвы. У меня заболела лошадь, и, по словам ветеринара, она должна была пасть. В этом горе я обратился в молитве к Богу, чтобы Он не допустил пасть моей скотине». И Бог услышал мою молитву. Лошадь поправилась. Почему я вам охотно посылаю эти 20 рублей на сирот? Джордж приюты не страховал на случай пожара. Он верил, что тот Бог, который дал ему их, также и содержит и сохранит их. Другие, по его примеру, поступали так же. Сбереженные от этого страховые премии они отдавали Джорджу для сирот. Один друг сирот присылал в течение 30 лет по 55 рублей ежегодно, которые у него оставались после того, как он не страховал свои дома. Его имущество за это время не имело ущерба, хотя кругом неоднократно бывали пожары. Один господин, также отказавшийся страховать свои дома, прислал 50 рублей со следующим письмом. «Это моя годичная жертва благодарности за охрану от огня. У моего соседа недавно сгорел дом и мастерская, а огонь охватил и соседний дом по другую сторону. Только мои дома остались нетронутыми, хотя пламя было и с одной, и с другой стороны. Разве это не милостивая Божья охрана?» Бог говорит: «Я буду вокруг тебя огненной стеною». Этот стих у меня часто на уме. Слава Богу, который так милостив к своим детям. Но не всегда детям Божьим удается видеть это. Другой брат, смысла доброй надежды, прислал для сирот 200 рублей. Он также не страховал свои дома. Некоторое время спустя вспыхнул пожар в его доме, и огонь уничтожил все до основания. Этот брат пишет: «Пожар, кажется, вспыхнул, чтобы испытать мою веру, и не только чтобы испытать ее, но и чтобы укрепить. Я уже выстроил новый дом, и его также я не намерен страховать. И этот дом я предоставляю в руки Божьи. Господь через Христа дает нам все необходимое не только для спасения, но и для земной жизни. И если Господу угодно взять кое-что из того, что мы имеем, то и это, без сомнения, к нашему же благу. Ведь сказано, что любящим Господа все содействует ко благу». Читаем дальше дневник Мюллера. 5 июля 1880 год. Один благожелатель из Новой Зеландии прислал 50 рублей и пишет: «В прошлом году мы посетили Бристоль и жили напротив приюта для сирот, глядя на которых, мы укреплялись в вере. Они еще и теперь у меня в памяти. В один вечер, когда многие окна приюта были освещены огнем, моя жена сказала: „Видишь ли ты этот бесконечный ряд окон? Там сверкают не только тысячи обетов, но столько же исполнений. Мы также испытали, что каждому Божьему обетованию следует исполнение. Я не имел работы целые месяцы, и нам приходилось жить только на 4 рубля в неделю. Но Господь был с нами и в это трудное время, и благодаря Ему мы все одолели». Из Калькутты однажды пришел чек в 70 рублей. В письме было написано: «Глубоко уважаемый господин Мюллер, с величайшей радостью посылаю вам эти 70 рублей для сирот. Господь дал мне мысль, чтобы заработок этого дня отдать для сирот в Бристоле. Притом я просил Бога, чтобы он благословил мой труд, и в то время, как обыкновенно я зарабатываю только 20 рублей, сегодня я получил 70 рублей, которые и посылаю вам». Из Поднейской больницы поступил 21,5 рубль со следующим письмом. «Уважаемый господин Мюллер, прошло уже 20 лет, как я писал вам свое первое письмо, и это, наверное, последнее, так как я в скорости покину этот мир. Посылаю эту лепту и радуюсь, что Бог дал мне возможность хоть немного послужить для дорогих сирот. Вам нет нужды отвечать мне, так как после моей смерти некому вам отвечать. Будьте здоровы, до встречи в небе». Эта страдалица содержала себя милостыней в течение многих лет, но постоянно старалась кое-что сделать для сирот. Дорогой друг, не правда ли, что такие лепты, как малы они ни были бы, более ценны, чем крупные пожертвования богатых людей, жертвующих от избытка своего? Как здесь не вспомнить слова Спасителя о жертве бедной вдовы? Воистину, пока благотворительные учреждения имеют таких жертвователей, дающих от скудости своей, они устоят, потому что Бог смотрит на это малое и благословляет его. Поэтому Джордж был особенно рад пожертвованиям этих бедных людей, так как он знал, о какой великой любви говорят эти лепты. Случалось иногда и так, что некоторым прямо против своей воли приходилось жертвовать на это учреждение. Один господин пишет так: «Многоуважаемый господин Мюллер, здесь посылаю я вам чек на 116 рублей и 10 копеек. Эти деньги мне был должен один человек, и я не смог с него получить этой суммы и судебным порядком. Все мои старания получить этот долг были напрасны. Когда я в вашем отчете читал, что некто пожертвовал подобный долг приюту, то мне пришла такая же мысль поступить с этим долгом, который я уже вычеркнул из своих книг. Помолившись вперед Богу, я написал этому человеку ласковое письмо. В этом письме я указал, что следуемый с него долг я пожертвовал сиротам. И вот со следующей почтой я получил от него чек с письмом. Он уплатил мне также почтовые расходы по переписке с ним по этому делу. Прошу, примите эту сумму и употребите для сирот». Другой человек пишет так: «Дорогой в Господе брат, давно мое сердце уже не имело покоя по случаю старых долгов, сделанных мною раньше. Я постарался разыскать тех людей, кому я был должен, но напрасно. Я не вижу другой возможности погасить эти долги, как отдать их Богу. Одному портному я был должен 50 рублей, и столько же одному сапожнику. Вместе с этим посылаю вам 100 рублей, которые можете употребить на сирот. Молю Бога, чтобы Он благословил ваш труд». В дневнике Мюллера от 13 августа 1884 года записано: «Сегодня меня посетил один человек из североамериканских штатов и сказал, что он получил много благословения, читая мои отчеты. Уже давно он хотел со мной познакомиться и посмотреть наш приют. Незадолго до этого будто бы умерла его сестра и завещала ему 6940 рублей. Получив это наследство, он без колебания отправился в путь, чтобы передать мне всю эту сумму. В Бристоле он пробыл 10 дней и уехал домой, радуясь. Дорогой друг, видишь ли ты, как Господь заботится о любящих Его и уповающих на Него?» Следующая запись в дневнике гласит так: «Вовремя. Сегодня я получил 1000 рублей и письмо. Там было написано: «Милостивый государь, вместе с этим письмом я посылаю вам 1000 рублей, которые в данную минуту у меня лишние, а вам они сейчас, наверное, хорошо пригодятся». Последние слова были весьма знаменательные, так как этот дар поступил именно тогда, когда все кассы были совершенно пусты. Господь нам послал помощь вовремя. А вот еще одна запись в дневнике Джорджа. «Жертва благодарности за убытки». Это звучит немного странно, но такое пожертвование было получено в Бристоле. Жертвователь пишет: «Разрешите послать вам 105 рублей для сирот. Это как раз столько, сколько я потерпел убытка в торговле». Кажется, что жертвователь хотел возблагодарить Господа, что он потерял столько, а не больше. Один пастор церкви из Виктории в Австралии пишет следующее: «В этом письме посылаю вам для вашего служения 12 рублей. Эти деньги пожертвовал один юноша в нашей церкви, который уже больше года оставил курение. На табак и сигареты он раньше тратил 30 копеек в неделю. Впредь эти деньги он намерен посылать сиротам. Я радуюсь решению этого юноши. Слово Божье в нем оказало живое и действенное действие. Он служит Господу с радостью». А одна вдова из Абердина прислала следующее письмо: «Я очень жалею, что в прошлом году не могла послать вам 5 рублей для сирот, поэтому сейчас посылаю 12 рублей. Как бедная вдова, я должна беречь каждую копейку, и только так я смогу содержать своих сирот. В прошлом году мне казалось, что для сирот ничего не останется, и это действительно был первый год полный недостатков. Горький опыт научил меня, что человек не будет иметь больше через то, если меньше даст на дело Божье. Бог может разными путями лишить нас того, что мы не отдали Ему. Надеюсь, что это будет мне хорошим уроком на всю жизнь. Впредь буду осторожнее и не буду задерживать отдавать Богу и маленькую лепту». Следующая запись в дневнике Джорджа гласит так: «Надобен Господу». Получено 90 рублей вместе со следующим письмом. «Радуюсь, что могу немного делать для сирот. Я думаю, вам будет приятно узнать, как я пришел к решению послать вам этот чек. В своей торговле я продаю велосипеды. Я имел один совершенно новый велосипед, но покупатели браковали его. Он у меня стоял долго, и я никак не мог продать его. Однажды я стал думать, почему никто не хочет купить его. И при этом мне вспомнились слова Иисуса к его ученикам, когда он послал их привести осленка. Он велел сказать хозяину: «Надобен Господу». Это побудило меня отдать этот велосипед Господу, если ему он понадобится. И вот не прошла и неделя, как велосипед был продан. Я рад, что цену его могу через вас отдать Господу. После прочтения этого письма Джордж делает вывод: «Дай Бог, чтобы у всех торговцев было такое наблюдательное сердце и чуткое ухо, как у продавца велосипедов. Тогда залежавшийся в их торговле товар мог бы быть годным в деле Божьем». Еще одна цитата из дневника Джорджа: «Я заплачу». Однажды, в момент крайней нужды в приюте, кто-то писал Райту, зятю Мюллера, следующее: «Вчера я не думал о вас, но сегодня утром, как только я проснулся, у меня не выходит из головы сиротский дом в Бристоле. Мне казалось, будто мне кто-то шепчет на ухо: „Пошли немедленно Райту 1000 рублей. Я заплачу“. Я не могу иначе, как видеть в этом указание моего Отца Небесного, чтобы я послал вам эту сумму. Хорошо тому, кто повинуется Божьим указаниям без противоречия. Он будет благословен в своем деле». читаем следующее письмо. Половина этого для Мюллера лично, и половина на какое-нибудь благотворительное дело. Пусть Господь благословит Мюллера и дело, врученное ему. Так писала одна бедная христианка 9 ноября 1896 года. Она нашла на одной из площадей Лондона кошелек с 50 рублями, но владельца его не могла разыскать. Поэтому она послала эти деньги в простом незастрахованном письме Мюллеру, который получил их в тот момент, когда нужда была очень великая. Капитан одного датского парохода пожертвовал Джорджу 100 рублей и в приложенном письме писал: 19 апреля этого года я проезжал канал между Англией и Францией. Барометр упал так сильно, как никогда раньше, и противный ветер скоро превратился в бурю. Мы уже не надеялись, что благополучно выйдем из опасности. Хотя мы убирали один парус за другим, все же наш корабль трещал по всем швам и порою так накренялся, что грозил перевернуться. Но как только я в молитве почерпнул новые силы и надежду на спасение от Бога, я обещал указанную сумму для сирот. Скоро мы увидели маяк, который до этого напрасно искали, и так нашли путь в гавань. Теперь я посылаю вам эту сумму как жертву благодарности, молясь, чтобы Господь и впредь сохранил меня среди всех опасностей и дал мне свидетельствовать о нем. Один друг писал: «Вы будете рады узнать, что бедная коллега дала эти 6 рублей». В течение 10 месяцев она откладывала от каждого заработанного рукоделием рубля 5 копеек на сирот. Она страдает ревматизмом и не может свободно двигать своими членами тела, но, несмотря на это, она работает и очень рада, что и она также могла кое-что сделать для сирот. Один незнакомый Мюллеру господин посетил приюты в сентябре 1875 года. С величайшим удовольствием он осмотрел приюты и восхищался заботой о сиротах. Расставаясь, он вручил Мюллеру пачку ценных бумаг и письмо следующего содержания: «Вместе с этим передаю вам 5% железнодорожные акции на 30 тысяч рублей и 5 паев по 100 рублей каждый. Это для сирот в Бристоле и на другие благотворительные дела. Употребите все это, как сами найдете лучшим». Мюллер продал эти акции по 37 340 рублей в пользу приютов. Одна дама однажды писала: «Вместе с этим посылаю вам коробку, где вы найдете 4 старинные монеты. Эти монеты имеют замечательное прошлое. Очень давно в Кенте была свадьба. После бракосочетания молодой муж подарил своей жене полную пригоршню 5 дальдеровых монет. Она приняла этот подарок с радостью и сказала, что первый подарок от своего мужа она сбережет. Она сдержала свое слово и сохранила эти деньги до смерти, до глубокой старости. Потом она раздала их своим внукам. Одна из этих внучек была моя бабушка. Она также получила свою часть, и постепенно еще другие монеты попали в ее руки. Теперь мы решили, что лучше будет отдать эти деньги Господу, чем так передавать из рук в руки. Поэтому будьте так добры, примите это для сирот». Одна христианка однажды писала: «Вы получите по почте посылку с дорогой кофтой. Я ее заказала себе и вчера впервые одела, но она причинила мне много беспокойства. Мое сердце не дает мне покоя и упрекает меня, что нехорошо одеваться так дорого. В прошлую ночь я спать не могла, пока не решила послать эту кофту вам, а сама буду одеваться проще. Поступайте с ней, как хотите». Один человек из Северной Америки, штата Орегон, прислал 18 рублей. Прошло уже 11 лет, как он закрыл свою торговлю, но многие из его должников еще не рассчитались с ним. и он обещал все полученное из прежних должников отдать на дело Божие. И как только кто возвращал долг, он деньги посылал Мюллеру на распространение духовной литературы. Так он в эти 11 лет неоднократно поддерживал это учреждение, пока не получил все долги от своих должников. Однажды на имя Мюллера пришла маленькая посылка. Такую имел обыкновение присылать один из друзей сирот. Посылка всегда была наполнена трехкопеечными монетами, полученными им в известное время. Джордж подумал, что это такая же трехкопеечная посылка, и передал ее одному из сотрудников для подсчета. Но как он был поражен, когда в посылке вместо трех копеек нашли 200 золотых монет. Этот щедрый дар в 2000 рублей пришел как раз в тот момент, когда у них средства иссякли. А из Тасмании пришло следующее письмо. «Недавно меня уговорили застраховать свою жизнь. Общество обязалось уплатить мне 2500 рублей, если я доживу до 65 лет». Вначале я немного колебался, не зная, поступил ли я правильно. Во мне поднялись следующие вопросы. «Ты доверил Господу душу свою? Почему же и жизнь не доверишь Ему? Ты уверен, что Бог позаботится о вечности? Так не позаботится ли Он и о земном, временном? А если ты умрешь, так не сохранит ли Он и твою жену и детей, как до сих пор? Недавно мне попали в руки ваши ежегодные отчеты». Читая там, как Господь содержит вас и вашу двухтысячную семью, я был так тронут, что упал на колени перед Господом и просил, чтобы Он простил мое маловерие, и я обещал Ему впредь доверяться больше. А еще я сказал: «Господи, Тебе же поручаю заботу о днях моей старости, если Тебе угодно, чтобы я долго жил, а если нет, то Тебе же вручаю жизнь моей дорогой жены и моего ребенка». Мне и моим близким гораздо лучше уповать на тебя, чем на страховое общество. От этого времени я перестал страховать себя, и вместе с этим я посылаю вам 22 рубля. Это четвертая часть моего годового взноса в страховое общество. Британский музей прислал Джорджу Мюллеру однажды 165 рублей со следующим письмом. Мы неоднократно получаем тропические растения от некоторого В.Е.Т. из Восточной Африки, и за это мы ему должны 165 рублей. Эти деньги он просил передать вам на приют. В одном письме из Ватфорда пишут так: «Прилагаю здесь чек на 2 рубля 30 копеек для сирот, как жертву благодарности Богу за милости, оказанные им моему семейству в истекшем году. Я был болен 8 месяцев, но теперь Господь меня вполне восстановил. Трое из моих детей также долго хворали, наконец заболела и моя жена. Но теперь, по милости Божьей, все здоровы. Вчера вечером мы имели в своем доме благодарственное богослужение, читали Слово Божие, пели и благодарили Бога, что Он во время болезни был к нам так добр, и в конце мы сложили 23 рубля для сирот, которые и посылаю вам». Джордж тут примечает: «Такое благодарственное служение очень уместно, если Бог оказал столько милостей». Один генерал прислал Мюллеру 20 рублей и в приложенном письме пишет: «Около 30 лет тому назад мне в руки попал отчет о вашей работе. Он побудил меня во всех своих нуждах, больших и малых, всегда обращаться в молитве к Богу и от Него ожидать помощи. Притом я понял также, как хорошо доброохотно жертвовать на дело Божье, и с тех пор я испытывал особую радость отдавать Божье Богу. Я уразумел глубже также и план спасения Христа, и из ваших отчетов научился больше познавать жизнь веры. Я благодарен Богу, что Он через вас и ваш труд наставил меня, ободрил и укрепил в вере». Однажды Мюллер получил от одного из своих друзей следующее письмо. «Мой дорогой брат, недавно мне пришло на ум, что если Бог есть отец-сирот, то каждому из детей Божьих следует сирот считать своими братьями. Когда моя семья садится за стол, я никогда не забываю бедных детей, не имеющих родителей, кто бы заботился о них. Всем, кто имеет хлеб в избытке, следовало бы считать своим долгом поддержать этих малых. Это делать я раньше забывал, но теперь во время всякой еды я кладу на стол ящик с надписью «Для сирот». Вчера вечером после чая мы вскрыли ящик и нашли там 17 рублей, которые и посылаю вам для сирот. Еще прочитаем из дневника Джорджа Мюллера запись от 1 января 1859 года, чтобы видеть поступление этого дня, когда только что миновало время продолжительной нужды. Джордж пишет: «Три прислуги до рассвета опустили в денежную кружку 21 рубль для сирот. Еще другие положили туда 125 рублей». А это как раз столько, чтобы одного сироту содержать в течение года. Не успел я еще вынуть эти пожертвования, как мне принесли еще 15 рублей, опущенные в другую кружку. А несколько минут спустя одна верующая прислуга дала мне 1 рубль. Потом с утренней почтой пришло около 40 писем, и почти во всех из них были пожертвования для нашего учреждения». Я открыл первое письмо и нашел там чек на 1100 рублей. Жертвователь не назвал даже своего имени, а мне незачем узнавать это. Он пишет только, чтобы это принять как новогодний подарок от него. В другом письме один благодетель из Лондона пишет, что он перевел на мое имя 10 тысяч рублей, из них 5 тысяч рублей для сирот. Кроме этих крупных пожертвований, были и другие более мелкие. Действительно, разве руководители этого учреждения не имеют полного права полагаться на Бога с детской верой? Он за все эти годы это дело ведь так милостиво благословлял. Были и минуты великих испытаний, но в моменты величайшей нужды и помощь свыше была ближе всего. Разве не хорошо надеяться на Бога? То, что Мюллер испытал за 60 с лишним лет своей деятельности, это вдохновляет верующих и в наши дни полагаться только на Бога и к Нему одному обращаться во всех своих нуждах, что касается души, так и тела.
Если мир лишит тебя золота и серебра, и покинет обобрашена чиста, не падай ниц, помни, Бог питает птиц, свое бремя положи у ног Христа.
Следующая глава называется «О жертвенности». Редко кто может дать такие ясные пояснения о жертвенности, как сам Мюллер. Что касается жертвенности на распространение Царствия Божия, то он считал, что это весьма важное дело, на которое всякий христианин должен давать регулярно и по своим силам. Он был убежден, что многие дети Божьи теряют радость в работе виноградники Христовом лишь потому, что не поддерживают его своими средствами и не молятся об этом от всего сердца. На вопрос, как мне лучше всего поддержать дело Божие, Джордж ответил так. Первое. Подумайте о том, что Христос искупил нас своей драгоценной кровью от грозящей нам гибели. Он уплатил наш долг, поэтому мы уже не свои, но принадлежим тому, кто умер за нас и воскрес. Не только мы с вами, но все наше принадлежит Богу, и поэтому наш святой долг — отдавать Богу все то, что Он от нас требует. Мы только управители в земном, веренном нам Богом имуществе, и потому во всем должны руководствоваться Его указаниями. Только таким образом мы пребываем в общении с Господом. Второе. Притом мы должны привыкать к регулярным жертвам. По словам апостола Павла, нам следует еженедельно откладывать на дело Божие, 1 Коринфянам 16:2. Сам Бог говорит о даянии весьма ясно, и мы можем радоваться, если смеем держаться Его указаний. Если нет возможности давать еженедельно, то не надо медлить, когда на это средства позволяют. Третье. Надо иметь в виду, что Господь говорит всем верующим, как членам Его божественного тела. Богаты они или бедны, хозяева или служащие, все должны принимать участие, ибо доброохотное даяние наполняет сердце дающего неизъяснимой радостью. Четвертое. Сколько каждому дать, трудно определить. Но будем давать с верой и побуждаемой любовью, которая нас спасла. Христос избавил нас от рабства и сделал нас своими детьми и наследниками вечной жизни. Ради нас Он обнищал, поэтому Он хочет, чтобы и мы отдались Ему вполне не только своими силами и способностями, но и своими средствами, над которыми мы лишь управители. Все, что мы делаем, должны так делать, чтобы всегда быть готовыми встретить Господа и дать отчет. Коротко время, данное нам для добрых дел. Не успеешь и оглянуться, как жизнь уже прошла, и мы стоим у ворот вечности. Как предстанем перед Господом, положившим за нас жизнь свою, если мы не служили Ему с преданным сердцем? Мы дали бы больше для дела Божьего и сами отдались бы вполне, если бы больше перед глазами держали бы то, как коротка и ничтожна наша земная жизнь в сравнении с вечностью. И как неизъяснимо велико будет счастье тех, кто вполне были преданы Христу. Некоторые дети Божьи настолько ленивы, что они не только всего не отдают на дело Божье, но не отдают и столько, сколько патриарх Иаков, который сказал: «От всего, что ты мне дашь, десятую часть я отдам тебе». Иаков так мог говорить в то темное время. Но что же должны сказать верующие дети Нового Завета, дети Божьи и наследники вечной жизни? Некоторые христиане располагают средствами настолько, что могут десятки тысяч рублей отдавать за квартиру. Они могут держать много слуг, но на распространение Царствия Божия, на помощь бедным, старцам, больным и сиротам у них остается очень мало. Что сказать на это? Если они живут больше для себя и своей семьи, чем для Бога, то они никогда не могут быть вполне счастливыми в Боге, и истинной цели своей жизни они никогда не достигнут. А малозарабатывающий тоже может сказать: «Что мне дать? И если мне дать, то это так мало». Правда, бедный мало что может уделить, у него даже не хватает на все его нужды. А если что и остается, то это надо отложить на черный день. Такие братья и сестры забывают, что Господь жертвы бедных принимает с особым благоволением. Бог ведь смотрит на сердце, и только доброохотно дающего Он любит, все равно, велика или мала его жертва. И если бы дети Божьи наконец поняли, какое благоволение дать, тогда средства стали бы поступать со всех концов, и недостатка не было бы ни в чем. Господь иногда очень строго говорит со своими детьми, открывая свою волю, как употреблять земные дары. Что пережил Израиль в этом деле, да будет для нас наставлением и предупреждением. Израильтянам было заповедано каждый седьмой год дать отдых земле. Тогда они должны были ни пахать, ни сеять, но жить урожаем шестого года. А что вырастало в седьмой год, само собой, то принадлежало бедным. Но они не послушались указания Божьего, потому что они не верили и не полагались на обетования Божьи. Какое же было последствие? Они были на 70 лет уведены в плен, и через это земле был дан отдых. Так поступает Бог и в наши дни, посылает своим детям болезни и тяжелые испытания, или допускает, чтобы они потеряли то, что должны были дать на дело Божие. О, если бы люди дали руководить собою любви Христовой, тогда им не приходилось бы так много страдать и терять. Я служу Господу уже много лет. Я познакомился с тысячами христиан, и сотни из них мне открывали свои страдания и просили совета. Через это я имел возможность заглянуть в жизнь многих и более правильно судить обо всем. При этом я убедился, как правдивы слова Библии. Иной сыплет щедро, и ему прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи Соломона, 11 глава, 24 и 25 стихи. Чем больше дети Божьи отдают, тем более увеличивается их доход. Это я многократно испытал. Но еще чаще видел, как скупые и неуместно бережливые обнищали. Я хочу обратить внимание на слова «сверх меры». Бережливость — не порок. Наоборот, по смыслу Священного Писания, Бог поставил нас управителями в земных дарах, и мы должны быть бережливыми и верно расходовать доверенное нам. Но написано «другой сверх меры бережлив». Многие желают разбогатеть. Стремясь обогатиться, они становятся скупыми, и им и в голову не приходит часть вверенного им Богом имущества отдавать Богу. Они воображают себя такими бедными, что диву даешься. Разве потом нужно удивляться, что они теряют радость и охоту к делу Божьему? Человеку дорого только то дело, которое он сам делает. Так это было и будет. И если бы Бог не вразумлял неразумных христиан, то случилось бы несчастье, они стали бы служить миру. Другие же христиане радуются тому, что они могут что-то пожертвовать. Они упражняются в жертвенности, уделяя для Господа пятую или десятую часть своего дохода. Так поступая, они получили великое благословение и радость. Потом они могли еще больше уделять 15, 20, 25, 60 и даже 75% своего дохода. Эти братья поняли, что значит собирать сокровища там, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Но мы не должны при жертвовании ожидать что-то получить обратно, хотя Бог и обещал стократно вознаградить дающего от чистого сердца. В притчах Соломона, в 3 главе с 9 по 10 стих читаем: «Чти Господа от имения своего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка. И благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Притчи 19:17. Спаситель наш говорит: «Давайте, и дастся вам, мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какою мерою мерите, такою же отмерится и вам». Луки, 6 глава, 38 стих. Важно также, как мы даем. Дать Богу, а не людям. При жертве мы должны смотреть на наши чувства и на пример других. Особенно надо остерегаться дать так, чтобы другие это видели и славили бы нас за это. Предстанем с нашими средствами перед Богом и отдадим Ему то, что Он от нас ожидает. Мы не должны дать только тогда, когда уже вопиющая нужда, но своевременно. Лучше всего от всех своих доходов сразу отложить на дело Божье известную долю или отметить в особой книге эту долю. Потом время от времени хорошо подсчитать, чтобы знать, сколько можешь уделить на дело Божье. Притом надо стараться отдать Богу все намеченное и обещанное Ему. Теперь другой вопрос. Имеет ли право христианин делать долги? На этот вопрос я не могу ответить прямо «да» или «нет». Христианам, живущим от своего ремесла или от дохода небольшой торговли, я бы дал совет никогда не делать ни малейшего долга, но жить и распоряжаться только тем, что есть. А если впал в долги, то сделай все, что в твоих силах, чтобы заплатить их. Положись на Господа, и Он поможет тебе. А если ты не имеешь долгов, то остерегайся их. Решись лучше терпеть нужду, надеясь на помощь от Бога, чем взять в долг и стать зависимым от людей. Тогда ты будешь, правда, подвержен всякого рода искушениям и испытаниям. Тебе придется бороться, но ты и на опыте убедишься, что Бог верен. Одному купцу, много потерявшему, Мюллер дал хороший совет, заслуживающий, чтобы его здесь отметить. Послушайте, что он говорит. «Я знаю одного верующего торговца, который несколько лет тому назад попал в затруднение. При встрече я ему сказал, как старому своему знакомому, пусть он еще поблагодарит Бога, что он потерял лишь часть, а не все свое имущество. Будь я на его месте, так принес бы еще жертву благодарности Богу, что он мне еще хоть часть оставил в дальнейшем управлении». Это наставление, как я позже узнал, коснулось его сердца. Он дал 1000 рублей на дело Божие, чем выявил свою благодарность Богу, что еще не совсем разорился. Потом он мне рассказал, что с того дня Господь стал обильно его благословлять. Пожертвование это вернул ему не только в 10 или 100 раз, но 1000 раз. «Как это странно, — скажет читатель, — чтобы за потери еще приносить жертву благодарности». Да, мой друг, для людей мира сего это странно, но по-божьему это не странно. Это уже видно из того, что Господь так щедро отплатил тому брату. Один купец в начале 1868 года через письмо просил меня дать ему совет в торговом деле. В письме он писал, что пытался вести свою торговлю в христианском духе и идти путем Господа, но это кажется ему трудным. В ответном письме я просил его приехать в Бристоль и поговорить лично. Он предпринял это далекое путешествие, чтобы посетить меня. Поговорив с ним, я сразу убедился, что его дела действительно в печальном состоянии. После всестороннего размышления я дал ему настоящий совет. Первое. Чтобы он ежедневно все затруднения свои вместе с женой приносили в молитве к Богу. Так пусть делает 2 или 3 раза в день. Второе, пусть он ожидает помощи от Бога, положась на него с верой. Третье, пусть воздерживается от малейшего обмана, например, продажи нескольких товаров ниже себестоимости, чтобы привлечь покупателей. Так не следует поступать истинному ученику Христа. Господь отнимает свое благословение от тех, кто старается помочь сам себе кривыми путями. Четвертое. Потом я посоветовал ему еженедельно уделять часть дохода на дело Божие. Сколько, пусть он сам решит на коленях перед Богом. И пятое. Наконец, я попросил его ежемесячно извещать мне о ходе его дел. Потом я отпустил его домой, предоставив благодати Божьей. Я думаю, вам будет приятно услышать, что этот брат послушался моего совета, и что Бог богато благословил его дело, так что он скоро вышел из всех затруднений. Его торговля так процветала, что в этот год он сделал на 25 тысяч рублей обороту больше, чем в предыдущем. Как хорошо полагаться только на Бога и Его иметь советником в своем деле. Понятно, что тогда мы должны отдавать Богу Его долю. Жаль только, что часто мы забываем это делать. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала пятая передача, составленная по автобиографическому очерку «Джордж Мюллер». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваше мнение о наших передачах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-2193.